для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш мусор-разбор. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин, и предмет нашего сегодняшнего разбирательства — это британская группа из Кроули под названием The Cure. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы пройдемся по ветеранам готического рока. Ну и, в общем-то, как бы обсудим их влияние вообще как бы как-то не странно на всю и отечественную сцену в том числе. У меня, Александр, вообще как бы складывается такое ощущение, что, ну, наверное, как бы половина матерых групп Российской Федерации, они так или иначе получили в пору своей юности укол The Cure себе, так сказать, в мозжечок. Вот я правильно догадываюсь?
Ну, вообще, кто-то, по-моему, шутил, что лучшая часть русского рока — это наследие The Cure.
Вот ключевые слова. Лучшее.
Ну, Агата Кристи, Наутилус Помпилиус, кино, так. Алиса так. И тому подобное.
Алиса.
Театр теней вспомнил.
Да, тут без сомнений. Про кино, да, то есть там прям вот идентичный такой как бы образ, и Агата Кристи, соглашусь полностью. То есть, как бы, ну не то, что как бы заимствование, но такое перехватили.
Я просто очень долго думал, когда мне в школе еще попалось ранние записи Агаты Кристи, ранних альбомы. Ага. Вот, я очень долго думал, откуда у ребят из Асбеста такие фантазии. А потом, спустя пару-тройку лет, я познакомился с группой The Cure, и я все понял.
Вот так вот. Я и сам, честно говоря, не знал. Вот, до определенного момента. А потом посмотрел, и, как знаете, как глаза открылись. Ёлки,
альбом 17 Seconds послушали, и такие, ох, это же вся Агата.
Да, совершенно верно. Ну, как говорил Маккартни, музыка носится в воздухе. И, ну, нельзя сказать, что вот что-то вот такое вот прям вот в мире как бы уникальное, то есть как бы перехватывают людей. Иногда, знаете, между прочим, каверы и вообще как бы весь остальной постмодернизм, ну, звучат интереснее как бы в оригинале иногда, вот, иногда нет, то есть как бы тут дело, в общем, как бы на любителя. И я бы не сказал, что нужно вот замыкаться исключительно на аутентичном звучании и говорить, вот это надо слушать, а вот это вот плохая вторичность, не слушайте ее. Нет, то есть как бы пусть, как говорят китайцы, пусть растут тысяча цветов и расцветают, и все такое. Вообще ведь, слушайте, это ветераны они, то есть как бы с 1978 года, то есть они в строю. И ведь бомбят, прям вот вообще. Хотя, если не ошибаюсь, несколько раз группа оказывалась, ну, на грани развала, по-моему.
Да, если читать, собственно, биографию коллектива, то Роберт Смит после каждого пластинки, по-моему, пытался распустить группу. Ну, конечно, несколько моментов было совсем жестких, когда там, помнится нам альбом «The Top», когда, по сути, это сольный проект Смита был. Он все, кроме ударных, там сыграл.
Вот эта вот нестабильность в психике и решениях, это тоже фирменная карточка The Cure.
Там много чего наложилось в тот момент. Достаточно тяжелый период был у группы и у Смита в частности.
Кстати, как переводится название группы?
The Cure?
Да.
Противоядие.
Вот, это я не для себя спрашиваю, для радиослушателей рассказываю. То есть противоядие чему? Вот попытаемся покопаться в глубинных смыслах.
Мы сейчас далеко уйдем.
Мы чуть-чуть как бы заглянем и все, в бездну. Вот, как думаете? Ну вот по вашему разумению. То есть противоядие чему?
Противоядие чему? Противоядие всему.
Ну, конкретно.
Ну, вообще окружающему миру, реальности и прочему, и тому, что творилось на сцене. Помним же, с чего начался вот этот вот разворот в сторону и готической такой риторики у группы The Cure, когда Роберт Смит немножечко поучаствовал в группе Suzy and the Banshees, И, а до этого-то они хотели играть что-то вроде коллектива Buzzcocks, такой, этакие припанкованные битлы. А после знакомства с Сьюзи немножечко у них, точнее, не немножечко, очень сильно поменялось мироощущение.
Можно ли назвать группу группой одного человека вообще в принципе?
Вообще да. С каких-то пор. Ну, то есть это почему-то какая-то достаточно распространенная модель группы. То есть очень редко, когда один коллектив, ну, то есть целый коллектив решает. Чуть чаще там две головы, ну, как правило, в большинстве случаев голова одна, которая, собственно, правит железной рукой.
Ну, то есть, если, допустим, Смит уйдет куда-то в сторону, то группа повторит, например, как бы судьбу Motörhead, то есть она просто исчезнет никуда.
Да, конечно. То есть Роберт Смит записывал даже альбомы только когда он этого хотел. То есть когда ему было что сказать, он собирал ребят, давайте в студии, тем более он единственный, по сути, бессменный участник группы с 78-го.
Слушайте, а вот это вот вообще можно назвать, как бы, знаете, как бы аккомпанирующим составом?
Не совсем, потому что все-таки он не нанимал людей по объявлению, скажем так. Он очень дружил с ними. То есть он не говорил, что не имеет смысла делать музыку с людьми, с которыми тебя ничего не связывает совершенно.
Ну, тем не менее, как бы я тут совершенно как бы недавно прочитал новости про The Cure, про басиста The Cure. Вот, что на последних, так сказать, концертах вместо него уже доигрывал его сын, представляете? Вот, а он сказал, нет, не хочу его сыграть, вот, что-то я как бы устал, я ухожу.
Который из басистов, Гэллоп?
Да, да, да. А сейчас посмотрю, погодите, первоисточник за... Да, Саймон Гэллоп, да-да-да. Вот, он сообщил, что с 15 августа он больше не участник группы, добавив, что он покидает группу с тяжестью на сердце. И сыт по горло предательством. Ну, год они такие готы, то есть, как бы, всегда вот хочется, как бы, поплакать, даже если повода, как бы, нет.
Ну, как бы, Гэллоп уже уходил.
Ну, я знаю, да, что, как бы, он уходил. Ну, вот, действительно, 61 год. Вот, и вот, да. Хотя, вот, знаете, как бы, на одном полюсе музыкантов, которые, как бы, уходят из группы, потом возвращаются, опять уходят, и опять возвращаются. Мне всегда, как бы... Ну, я провел бы антагонизм, линию антагонизма, например, как бы Металлика. Там уже настолько спаянный состав, я просто не представляю, что там, допустим...
Можно привести другой пример.
Ну-ка.
Допустим, Radiohead, допустим, Pearl Jam. У них состав вообще не менялся.
Вот, вот. Ну, Металлика тоже как бы не особо хотели как бы менять, потому что если бы не та злосчастная автокатастрофа в Скандинавии, по-моему, то, блин, как знать, таким бы, может быть, составом как бы играли бы до сих пор.
А если бы не эта катастрофа, то ударника Ларса Ульриха ушли бы. Потому что ходили такие уже очень серьезные разговоры по поводу того, что он не нужен коллективу, потому что ну, не очень нравилось, как он играет.
Ладно, вернемся.
Да, вернемся к нашим, британским.
Вот когда в голове сидит куча всякой информации, велик, знаете, как бы соблазном всегда уйти в сторону, вот, и поговорить не про тех, кого надо. Я заметил, когда вообще как бы гуглил тематику The Cure, я заметил, что между, допустим, фронтменом The Cure проводят жирную параллель, знаете, с кем? С Мэрилином Мэнсоном. Это вот вообще как бы равнозначная фигура?
Вообще нет. Как минимум они диаметрально противоположны по манере поведения на сцене.
А ну-ка поподробнее.
Допустим, что же чем притягивал Роберт Смит всегда? Он вообще, в принципе, скромный человек, он не очень любит общество. Ну, что понятно по его текстом, да, он очень много читает, кстати сказать. Uh-huh. Вот, и его поведение на сцене, оно совершенно не эпатажное. То есть, вот, диаметральная противоположность тому, что делает Брайан Уорнер на сцене.
Окей. А если попробовать такую же параллель, например, провести с Депеш Мод?
С Дэйвом Ганом?
Ну да.
Дэйв Ганн, он больше самолюбованием занимается. Ну, то есть он себя очень любит, это видно.
Ну да.
Если проводить какие-то параллели Depeche Mode с кем бы то ни было, это, конечно же, будет группа Sparks. Кстати сказать, прекрасная документалка вышла не так давно про братьев Sparks. Сделал их сейчас создатель «Малыша на драйве» и «Зомби по имени Шон» Эдгар Райт. Вот такие вот дела, достаточно интересно. Опять мы немножечко свернули в сторону. В общем, я бы The Cure сравнивал, ну, не знаю, с каким-нибудь, возможно, Морриси, которого он очень не любил. И до сих пор не любит Морриси.
Интересно. Слушайте, вот группу в строю получается больше 40 лет. И, похоже, им есть еще что сказать. Или я ошибаюсь?
Ну, вроде как Роберт Смит сказал, что я больше ничего записывать не буду нового. Но то и дело, возникают какие-то новости о том, что Смит устремился в студию, дабы что-то написать. Но, по-моему, с 2008 года у них ничего не выходило.
А вот можно представить какую-то коллаборацию, допустим, как бы Смита с какой-то другой музыкантом или группой, или еще что-нибудь?
А или... зачем?
Ну, я не знаю.
Ну, то есть, вот должна быть какая-то причина для такой коллаборации.
Ну, вообще, как бы коллабы, как бы, пытаются, на мой взгляд, как бы собрать, когда артист уже как бы слегка подвыдохся, и ему нужен, как бы, ну, новый, как бы, источник вдохновения. И он говорит другому артисту: давай, как бы, что-нибудь слабаем вместе. Может быть, это как бы меня как бы подстегнет, какой-то даст импульс, как бы, в творческом смысле. Или включится режим, который называется как бы ревность. А он, смотри-ка, он, блин, берет. Тут как бы у меня на глазах как бы ноты-то повыше, чем я. Вот. Или еще что-нибудь в этом как бы духе. Но, как я понимаю, Роберт Смит — это глубокий интроверт, и, видимо, как бы ему коллектив, в принципе, как бы не нужен, даже, можно сказать, претит. Хотя, как я понимаю, то есть, как бы, он не одиночка, и на семейном фронте у него как бы все хорошо.
Да, конечно, он уговорил свою супругу, собственно, женить его на себе как раз-таки во время записи одного из самых крутых, наверное, альбомов The Cure Disintegration. Чему, кстати, он посвятил песню очень лирическую на этом альбоме.
Интересная какая история. И, кстати, я вот что-то как бы не заметил каких-то таких вот бурных как бы, ну, каких-то происшествий там с алкоголем, наркотиком или еще.
Ой-ой-ой-ой, вот сейчас да? На опасную такую тропочку-то вступаете.
Да-да-да.
Да, было, во время, в 80-е годы, ох, когда ты. Альбом порнографии записывался, ох, там было веселье. У них же, собственно, из-за этого и проблемы возникали.
А расскажите.
Вот, не буду, потому что нас как могут по голове не погладить. Если очень обтекаемо, да. То они очень серьезно просто увлекались всякими веществами, плюс традиционный для Британии алкоголь и вот этот вот замечательный коктейль, когда темная сторона личности начинает поглощать творческую. Вот с этим они столкнунулись в полной мере. Причем Лоуэлл Хёрст, он из этого и не выбрался, из-за чего его и уволили как раз-таки во время записи альбома «Disintegration».
Ну, как-то, мне кажется, даже как бы нечестно. То есть как бы увлекали все, уволили одного. Это нехорошо.
Он просто абсолютно отстранился от дел группы. И написано, ну, на буклете альбома «Disintegration», что Лоуэлл Хёрст играет на каких-то других инструментах. На самом деле он никакого вообще участия в записи не принимал. Он просто сидел, точнее, не сидел, он лежал на диванчике в таком вот непонятном состоянии, пребывая в анабиозе. И его вообще ничего не интересовало. То есть и ребята-то выгнали его не просто так. Они же школьные друзья были.
Это вот эти все события, то есть как бы с ушезначенным альбомом и вот этими, так сказать, волшебными порошками, они как-то повлияли на фанатов?
Да не думаю, что сильно как-то повлияли, потому что материал-то выдавали они неплохой, на концертах выкладывались хорошо, ну то есть как, опять же, если свернуть в сторону Мотли Крю, которые не помнили, как записывали свои альбомы.
Это да.
Вот, то есть, но они при этом кто-то расстроен? Нет. То есть результат есть. А то, что происходит в личной жизни, это уже, простите меня, личное дело каждого.
А на ваш взгляд, The Cure, это, ну, в большей степени студийная или концертная группа?
Вот сложный вопрос. То есть они и живьем очень круто звучат, и в студии, но мне кажется, что... мне кажется, все-таки музыку надо слушать живьем, поэтому ближе живая группа. Точнее, скорее живая, чем альбомная. Они, кстати, вот эта своя их трилогия Pornography, Disintegration и Blood Flowers, они же даже концертник сделали. Они полностью сыграли все три альбома и выпустили DVD на концерт. Точнее, концерт на DVD.
Это мощная тема.
Это да, это очень серьезно.
Так, ну что, послушаем на ход ноги.
Слушать на ход ноги мы будем ремикс, как ни странно, с той пластинки, которая в свое время задала моду на эти всякие ремиксы. Кстати, Агата Кристи этого тоже не избежала, как мы помним. Это год 1990, пластинка Mixed Up. И великолепная, на мой взгляд, вещица Close to Me. Которую сейчас мы, собственно, и послушаем. У нас был Мусоразбор. Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Разбирали The Cure. Всем пока.
Пока.
Мусоразбор. На Интер ФМ. your phone.